А тем временем, за 2 дня до его смерти, миссис Гриффит в порыве безмерного ужаса и отчаяния телеграфировала достопочтенному Дэвиду Уотхэму: «Можете ли вы сказать перед Богом, что у вас нет сомнений в виновности Клайда? Прошу, телеграфируйте, иначе кровь его падет на вашу голову, его мать». И секретарь губернатора Роберт Феслер ответил телеграммой: «Губернатор Уотхэм не считает для себя возможным отменить решение апелляционного суда». И, наконец, последний день, последний час. Клайда переводят в камеру старого дома смерти, и после бритья и ванны выдают ему черные брюки, белую рубашку без воротничка. Потом ее должны были открыть на шее. Новые войлочные туфли и серые носки. В этом наряде ему разрешено еще раз увидеться с матерью и Макмилланом. С 6 часов вечера накануне казни и до 4 часов последнего утра им позволено оставаться подле Клайда, беседуя с ним о Господней любви и милосердии. А в 4 часа появился начальник тюрьмы и сказал, что миссис Гриффитс пора удалиться, оставив Клайда на попечение Макмиллана. «Печальная необходимость, требуемая законом», — сказал он. И затем последнее прощание Клайда с матерью, в эти минуты то и дело замолкая, чувствуя, как больно сжимается сердце, он все же с усилием выговорил: «Мама, ты должна верить, что я умираю покорно и спокойно. Смерть мне не страшна. Бог услышал мои молитвы. Он даровал силы и мир моей душе». Но про себя он прибавил: «Так ли?» И миссис Гриффитс воскликнула: «Сын мой, сын мой! Я знаю, знаю, я верю в это. Я знаю, что Искупитель мой жив и не оставит тебя. Пусть мы умираем, но будем жить вечно». Она стояла, подняв глаза к небу, пронзенная страданием. И вдруг обернулась, схватила Клайда в объятия и долго и крепко прижимала его к груди, шепча: «Сынок, мальчик мой». Голос ее оборвался, она задыхалась. Казалось, вся ее сила перешла к нему, и, наконец, она почувствовала, что должна оставить его, чтобы не упасть. Пошатнувшись, она быстро обернулась к начальнику тюрьмы, который ждал, чтобы отвезти ее к абернским друзьям Макмиллана. И потом, в темноте этого зимнего утра, последние минуты, пришли тюремщики, сделали надрез на правой штанине, чтобы можно было приложить к ноге металлическую пластинку, потом пошли задергивать занавеси перед камерами. «Кажется, пора. Смелее, сын мой!» Это сказал, увидев приближающихся надзирателей, преподобный Макмиллан. Вместе с ним теперь при Клайде находился и преподобный Гилфорд. И вот Клайд поднялся с койки, на которой он сидел рядом с Макмилланом, слушая чтение 14, 15 и 16 глав Евангелия от Иоанна. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». И потом последний путь. Преподобный Макмиллан по правую руку, преподобный Гилфорд по левую, а надзиратели впереди и позади Клайда. Но взамен обычных молитв преподобный Макмиллан провозгласил: «Смиритесь под всемогущей десницей Господа, дабы Он мог вас вознести, когда настанет час. Возложите на Него все заботы свои, ибо Он печется о вас. Да будет мир в душе вашей, мудры и праведны пути того, кто через Иисуса Христа, Сына Своего, после кратких страданий наших, призвал нас к вечной славе Своей. Аз есть путь и истина, и жизнь. лишь через меня придете к Отцу Небесному». Но когда Клайд, направляясь к двери, за которой ждал его электрический стул, пересекал коридор Дома Смерти, послышались голоса: «Прощай, Клайд!» И у Клайда хватило земных мыслей и сил, чтобы отозваться: «Прощайте все!» Но голос его прозвучал так странно и слабо, так издалека, что Клайду и самому показалось, будто это крикнул не он, а кто-то другой, идущий рядом с ним. И ноги его, казалось, переступали как-то машинально, и он слышал знакомые шарканье мягких туфель, пока его вели все дальше и дальше, к той двери. Вот она перед ним, вот она распахнулась. И вот, наконец, электрический стул, который он так часто видел во сне, которого так боялся, к которому его теперь заставляют идти. Его толкают к этому стулу, на него, вперед, вперед, через эту дверь, которая распахивается, чтобы впустить его, и так быстро захлопывается, а за ней остается вся земная жизнь, какую он успел изведать. Четверть часа спустя преподобный Макмиллан с совершенно серым, измученным лицом, несколько нетвердой походкой, человека, разбитого нравственно и физически, вышел из холодных дверей тюрьмы. А как немощен, как жалок и пасмурно сер был этот зимний день, совсем как он сам, мертв. Всего лишь несколько минут назад Клайд, так напряженный, все же доверчиво шел с ним рядом, а теперь он мертв. Закон. Вот такие тюрьмы. Сильные и злые люди уже глумятся там, где Клайд молился. А его исповедь? Верно ли решил он, пастырь, ведомый мудростью Господа, насколько Господь приобщил его к своей мудрости? Верно ли? Глаза Клайда. Преподобный Макмиллан и сам едва не упал без чувств подле Клайда, когда тому надели на голову шлем, и дан был ток. Он весь дрожал, его мутило. Кое-как с чьей-то помощью он выбрался из этой комнаты. Он, на кого так надеялся Клайд, а он просил Бога даровать ему силы. Просил. Он побрел по безмолвной улице, но ему пришлось остановиться, прислоняясь к дереву, безлистному в эту зимнюю пору, такому голому и унылому. Глаза Клайда. Его взгляд в ту минуту, когда он бессильно опустился на страшный стул. Тревожный взгляд, с мольбой и изумлением, как подумалось Макмиллану, устремленный на него и на всех, кто был вокруг. Правильно ли он поступил? Было ли решение, принятое им в разговоре с губернатором Уотхэмом, действительно здравым, справедливым и милосердным? Не следовало ли тогда ответить губернатору, что, может быть, Клайд был игрушкой тех других влияний? Неужели душе его больше не знать покоя? Я знаю, Искупитель мой жив и сохранит его на оный день. И еще долгие часы Макмиллан бродил по городу, прежде чем собрался с силами пойти к матери Клайда. А она в доме преподобного Фрэнсиса Голта и его супруги, деятелей армии спасения в Эберне, с половины пятого утра на коленях молилась о душе своего сына. Мысленно она все еще пыталась узреть его, обретшим покой в объятиях Создателя. «Я знаю, в кого уверовала», — молилась она. Воспоминания. Летний вечер, сумерки. И торговый центр Сан-Франциско, высокие здания, высокие серые стены в вечерней мгле. И на широкой улице к югу от Маркет-стрит, теперь почти затихшей после шумного дня, группа в 5 человек. Мужчина лет 60, коротенький, толстый, но с застывшим лицом и поблекшими тусклыми глазами мертвеца. Весьма невзрачная и усталая личность. Густая грива седых волос выбивается из-под старой круглой фетровой шляпы. На ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик, какими обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина всего лет на 5 моложе, повыше, не такая полная, но крепко сбитая, с белыми, как снег, волосами, вся в черном с головы до пят, черное платье, шляпа, башмаки. Ее широкое лицо выразительнее, чем лицо мужа, но глубоко изборождено следами невзгод и страданий. Рядом, держа в руках Библию и несколько книжечек псалмов, идет мальчик лет 7-8, не больше, бойкий, глазастый, не слишком хорошо одетый, но живой и грациозный. Как видно, он очень привязан к пожилой женщине и старается держаться поближе к ней. Вслед за ними чуть поодаль идут увядшие, ничем не примечательная женщина, лет 27, и другая, лет 50, очень похожие друг на друга, явно мать и дочь. Жарко, но в воздухе чувствуется приятная истома тихоокеанского лета. Дойдя до угла Маркет-стрит, большой и оживленной улицы, по которой в противоположных направлениях снует множество автомобилей и трамваев, эти люди задержались, ожидая знака полисмена на перекрестке. «Стань поближе ко мне, Рассел», — сказала старшая женщина. «Дай-ка руку». «Мне кажется, движение здесь возрастает с каждым днем», — тихо, без выражения, произнес ее муж. Дребезжали трамвайные звонки, фыркали и гудели автомобили. Но маленькая группа казалась равнодушной ко всему и только старалась поскорее перейти улицу. «Уличные проповедники», — заметил, проходя мимо, банковский клерк своей приятельницы-кассирши. «Да, я встречаю их здесь чуть не каждую среду». «Ну, по-моему, совсем не дело таскать такого малыша по улицам. Он слишком мал для этого. Правда, Элла?» «По-моему, тоже. Не хотела бы я, чтобы мой братишка занимался такими вещами. Что это за жизнь для ребенка?» — поддержала Элла. Перейдя улицу и дойдя до следующего перекрестка, маленькая группа остановилась и осмотрелась, словно достигнув своей цели. Мужчина поставил органчик на землю, открыл его и поднял небольшой пюпитр. Тем временем его жена взяла из рук внука Библию и книжечки псалмов, передала Библию и одну из книжечек мужу, другую поставила на пюпитр, еще одну оставила себе и дала по книжечке всем остальным. Муж огляделся рассеянно, но все же с напускной уверенностью и провозгласил: «Сегодня мы начнем с 276-го псалма. Сколь крепка твердыня! Мисс Шуф, прошу вас». И младшая из женщин, очень худая, иссохшая, угловатая и некрасивая, судьба ничем не одарила ее, уселась на желтом складном стуле и, пробежав пальцами по клавишам и перелистав ноты, заиграла названный псалом. Все запели. Тем временем расходившиеся по домам люди разных профессий и положений, заметив маленькую группу, так удобно расположившуюся близ главной улицы города, нерешительно замедляли шаг и искоса оглядывали ее или приостанавливались, чтобы узнать, что происходит. И пока те пели, безликая и безучастная уличная толпа с недоумением глазела на эту невзрачную горсточку чудаков, возвысивших свой голос против всеобщего скептицизма и равнодушия. Этот седой, жалкий и никчемный старик в поношенном мешковатом синем костюме, Это сильная, но грубоватая и усталая женщина с совершенно белыми волосами. Этот свежий, чистый, неиспорченный и наивный мальчуган. Он-то здесь зачем? И еще эта бесцветная и тощая старая дева, и ее мать, такая же тощая, с растерянным взглядом. Из всей этой группы в одной только седовласой женщине прохожие могли почувствовать силу и решительность, которые, как бы ни были они слепы и ложно направлены, способствуют, если не успеху в жизни, то в самосохранении. В ней больше, чем в ком-либо из остальных, видна была убежденность, хотя и невежественная, но все же вызывающая уважение. Она стояла с книгой псалмов в опущенной руке, устремив взгляд в пространство. И многие из тех, кто замешкался здесь, глядя на нее, говорили себе, каждый на свой лад. Да, вот кто при всех своих недостатках, наверное, стремится делать только то, во что верит. Упрямая, непреклонная вера в мудрость и милосердие той высшей, могущественной, бдительной силы, которую она прославляла, запечатлелась в каждой черте ее лица, в каждом движении. Когда псалом был пропет, жена прочитала длинную молитву, потом муж произнес проповедь, а остальные засвидетельствовали все, что было содеяно Господом для каждого из них. Затем книжки были собраны, орган закрыт, муж перекинул его на ремне через плечо, и они пустились в обратный путь. «Прекрасный вечер. Кажется, публика была несколько внимательнее, чем обычно», — заговорил муж. «О да», — подхватила женщина, игравшая на органе. «По меньшей мере 11 человек взяли брошюрки. И один старый джентльмен спросил меня, где помещается миссия и когда у нас бывает служба». «Хвала Господу», — заключил старик. И вот, наконец, сама миссия, звезда упования, миссия диссидентов, молитвенные собрания по средам и субботам от 8 до 10 часов вечера, по воскресеньям в 11, 3 и 8 часов. Двери открыты для всех. Под этой надписью на каждом окне другая. «Бог есть любовь». А еще ниже, помельче. «Сколько времени ты не писал своей матери?» «Дай монетку, бабушка. Я сбегаю на угол за мороженым», — попросил мальчик. «Хорошо, Рассел. Только сейчас же возвращайся, слышишь?» «Ну, конечно, бабушка, не беспокойся». Он схватил 10-центовую монетку, которую бабушка извлекла из глубочайшего кармана юбки, и бегом пустился к мороженщику. Ее дорогой мальчик, свет и радость ее на склоне лет. Она должна быть добра к нему, снисходительна, не слишком строга, как, может быть, она была к... С нежностью чуть рассеянно смотрела она вслед убегавшему мальчику. Ради него. И вся маленькая группа, кроме Рассела, вошла в невзрачную желтую дверь и скрылась. Конец книги. Январь-февраль 1992 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Елена Лебедева.